Мы переходим ко второму стихотворению в нашем цикле. Прошу внимания. Стихотворение называется «Шней миней ям». Я его прочту. «Шней миней ям». Альвана цми алеха ям, ашомея ата кол адам, айодея ми мидберот ямав, ма там цама. Миров колот бехали Элохим, איך תשמע מה בפי אדם, העומד משתאה בפני כוח תאוות מגנט מימי המונחה, ואינו נופל על פניו, על קריסו וכרעב בו. אבל אם פני הלבנה תשטוף ביריחו של כל גל, עד יהיה למו כסף, יין נוצץ למלא גביע קידושין היום, התדע אז? ים ימי, ברגש בלבד, צמיעות מרומים הלילית, קלה לכלולות ודביקות, וחתן באדיר לחופה, חופת שמי קדם בלבד, למען זיווג, קדם קדמות. מעבר לייאוש אין ייאוש. שדי תרומות שם אחרי הקציר. ושדירת ברושים ההולכת גודרת עד אופק הנושק צמרות היערים הגדולים. שלשם נכנסו היוצאים חנוקים. מן רצפת היבשת שלי, בו ואיתי המכיל חיות קצובה בגורל, ואינם חוזרים אליי, הם בסוד אבי אפר. גם שם זה מין ים, אבל אין בו קול, לא קצף, לא ניד, ואת מידת עוביו ועומקו, לא ישיגו משיגי המידות, לשם אין מגיע ברק. זה שם מן הספקלר אחרון, שמילי כל אופל ליל כל הלילות, מלוא פני המחלה ומימית, שאינו זקוק להשתקף. מכל זה מספר לך ים, בן אדם שבשרו החם הולך כחוק אל קיצין, ואתה לא. אדם שמזה לו ים מים, ומזה לו מין ים קרקע יער עבה. אדם שבשרו מיום רחם ואל שד ועדי חיק פורה, מצווה להיות בנוד קו קיצין עד קיצו. ומאחריו, כאחרי כלות כל בשרים, היי עולם עם יבשת וים, תאוות ופירות, לענים וניגונים וחיתוך. Шней минеям. Два рода моря. Я сначала написал два вида, но потом, вот так как в самом тексте это своего рода, род другой, и поэтому я переделал на два рода моря. Тоже надо сказать сложное стихотворение, и в нем, конечно, как почти в каждом стихотворении Гринберга, прячутся образы, и, которые очень свойственны еврейской традиции всех времен, всех веков. И мы это увидим еще. Но, конечно, очень своеобразно воспринятые самим Гринбергом. Галевана цмеаль хаям, ашомея та коладам. Луна жаждет тебя, море. Слышишь ли ты глаз человека? Айодея мимидберот ямав матам цама, знающего через пустыни дней своих вкус жажды. Да, значение жажды имеется в виду, и вкус тоже, потому что я сначала думал написать значение, признаки жажды, но тут вкус, потому что жаждущий человек, у него тоже появляется особый вкус во рту, да, соленый, горький и так далее. Миров колот бехали Элохим, эйх тишма ма бефи адам. От множества в тебе голосов к Богу, то есть имеется в виду шума волн, ветра и так далее. Как услышишь ты, что в устах человека? Аумед миштае бифней коах, таават магнет меймей хамунха. Стоящего и удивляющегося силе магнетического вожделения массы вод твоих. Вейно нофель алпана вал крейсо ухраавбо, но не падающего ниц на пузо. Я, конечно, специально, но дело в том, что слово керес, крейсо, это не просто слово бетен, а именно вот ближе к русскому пузу. Да? Например, в Талмуде написано так, одно из описаний беременной женщины почти уже крейса беншинея, да? То есть пузо выросло почти в зубах уже, да? То есть, вот, или, например, есть другое выражение, такое даже ироничное и сатирическое, сварат керес. Что у тебя за мысль такая? Это от пуза все идти у тебя, не от головы. Свара, лисбор. Лисбор, свара. Свара – это мысль, мнение. Да? От этого же слова легасбир. Да? Объяснить. Да? Сваратки, то есть свара. Свара – это мнение и мысль настоящая от головы. А есть сваратки. То есть что-то сказал человек несуразно, говорят, это у тебя из пуза идет, а не из головы. Вот. Но, конечно, каждый для себя решит. Я хотел подчеркнуть вот эту особенность этого слова. Да? Но не падающего ниц на пузо, в котором потроха. И здесь тоже ужас, да? То есть очень низко. Что значит падение для Гринберга? Да? Человек, который падающий. Падает ниц, даже перед морем. Можно стоять и удивляться, восхищаться, но не делать из этого истукана, не падать, а иначе это все. И тут краав, крааим, надо сказать, что это иногда переводится как ножки, например, алкирейтор неголит на куриных ножках, на курьих ножках, да? Краайм это колени, голени, ножки, но это алкирбови, алкраав с потрохами. Да. И здесь я подчеркнул именно это, я объясняю это специально для того, чтобы каждый для себя мог перевести, как ему покажется более точным и правильным. Авал. Импнея леванати штоф бирей хошел колгаль. Но и тут я добавил и, если, хотя как бы здесь нету, но потом это понятно из самого текста. Но и если лик лунный смоешь бедром каждой волны, да? Представьте себе, луна отражается, а каждая волна своим бедром, своим боком смывает этот лик. И вновь отражается, и вновь идет. Но дальше интересней. Ад ги еле мо кесеф яйн ноцец. лемалея гвия кидушин айом, пока не станет серебряным, искрящимся вином, наполнить кубок венчания ужасный. Да, то есть море как кубок уже. И вот этот серебристо-желто-серебристый цвет, переливающийся от волны к волне, это как искристое вино. И оно наполняет кубок. Кубок чего? Вот этого венчания, о котором речь шла в прошлом стихотворении. Да. А тут это не просто небо, а именно луна, которая дает больше света. Да. Гатейда, познаешь ли, и поэтому там я написал «и», но «и» если. Познаешь ли, гатейда аз ям-ями, берегеш билвад, цмеут мирумим галейлит. Познаешь ли тогда море, мое море, как он к нему обращается, а? Море, мое море, чувством. Только жажду ночную небес. Чувством только, чувством едино. И тут слово чувство «берегеш», он это выделяет. И надо сказать, что в библейском иврите слово «регеш» — это не просто чувство, которое стало с течением времени. Есть такой оборот «Рагшу галей ям». Как будто бы волновались, волнение. Вот, правильнее будет, даже не чувством, а волнением. Волнением. Рагшу, рагаша ям. Да, море волнуется, как будто бы чувствует. Есть, конечно, и иное значение этого же слова. Да? Например, в псалмах нам «Лама рагшу гоим». Рагшу гоим, то есть волновались, были неспокойны народы, нации. Да? Что они чувствовали, что с ними происходит? «Лама рагшу гоим». Да? И, конечно, есть и значение вот это «регеш» или «аргиш», то есть почувствовать каждый человек по-своему. И здесь действительно лучше, чем чувство волнения. Да? Тогда познаешь ли ты море, мое море, волнением только? То есть и тут «регеш» правильно, то есть не разумом, а только вот этим инстинктом. Да, вот этой внутренней своей энергии. Сможешь ли тогда даже познать жажду ночную небес? Тут надо сказать, что «мирумим» я перевел как «небеса». «Мирумим» – это от слова «маром», «высот», да, «высь», «высей». Если кто-то захочет, еще точнее будет «высей». Но «высей» каких, конечно, небесных. Поэтому я так перевел. И вот это же чувство, где его можно найти, да? Что это за волнение? Калали хлулот тудвейкут, вехатан веадир лехупа. Невеста к венчанию, имеется в виду перед венчанием, да? Идущая к венчанию. Да? Невеста к венчанию и преданности, и жених в мощи к хупе. Я здесь хупу не перевел как балдахин, а именно хупа. Каждый, конечно, может для себя это перевести. Тут двейкут. Я хочу обратить внимание на слово двейкут. Я перевел его преданности. Но дело в том, что у этого слова, само по себе слово двейкут, оно довольно позднее. Но глагол лейдабек, не просто лядбик, как сегодня говорят, да, склеить.
Предаться, да.
Нет. Прилепиться. Вот тот библейский глагол. Да, вот именно так же. Надо прилепиться к мужу. Вот именно так. Именно так. Легидабек. Да. Есть, смотрите, этот глагол можно так. Есть лидбок бе. Например, на сегодня говорят гу давек бе матара. Да? Лидбок бе. То есть он предан какой-то цели. Поэтому это и преданность тоже. Да? Есть легидабек, прилепиться к чему-то или соединиться с кем-то. Да? Иногда в положительном, иногда даже в отрицательном. Ма та нидбакайлай. Что ты клепишься ко мне, да? Или к нам. Что ты клеишься, вот-вот, клеишься к нам. Но по-русски клеится это еще, есть новое такое значение. Не в этом дело, нет.
Прицепился.
Прицепился. Ну, да. Да. То есть этот глагол имеет несколько значений в нашем языке, но он начинается именно вот этого «ведавак бе и что». Ведавак, то есть, а говорят о мужчине, он прилепится к жене своей, оставит дом отчий и прилепится к жене своей. Ведавак бы и что? Вегаюли васарахат. И были одной плотью. Это в первом описании Адама и Евы. И вот тут именно калали двейкут. Да? Я решил, что правильнее будет, ну, не в прилеплении, конечно, а именно в преданности вот этой. Вот предаться чему-то, да, вот это именно. Вехата надир лехупа, да. Хотите что-то спросить?
Прощение.
Да, пожалуйста.
Клулот, это какого времени слово?
Клулот?
Да.
Клулот? Что значит какого времени?
Библейский,
талмудический. Клулот это уже есть, по-моему, в Библии. Это уже библейское слово, да. Клулот.
Клулот это венчание. Да?
Это венчание, конечно. Тут надо сказать, что оно... А? Дело в том, что так. Это венчание, вне всякого сомнения, потому что, например, один из синонимов венца, короны, называется клиль, калиль. И так, смотря, иногда пишется так, иногда так. То есть это кетер, атара, атерет, да, и так далее. И клиль тоже. Например, о ком-то говорят, у клиля маалот, венец всех хороших качеств. Клиля маалот. А вот можно сказать так о человеке. Иногда, конечно, это говорят иронически, да, но это уже понятно. Вот клиль, венец всего. Клиль, но вместе с этим, почему это венец? Потому что это объединяет все. Это от слова лихлоль. Лихлоль. Лихлоль это все объединить в себе. Да? И так же, как царь, допустим, да, венценосец, он объединяет всю нацию как бы в своей личности и объединяет всю власть. Также поэтому его венец это и есть символ вот этого объединения всего, да? Это единости. И это называется клиль. Или калиль.
Это не однокоренные слова.
Кала и клулот.
Да.
Тут мы уже говорили об этом. Смотря, или это трехбуквенный корень, или двухбуквенный. Если двухбуквенный, да. И, конечно, есть близость, этимологическая близость. Есть. Потому что кала, она как бы воссоединяется, соединяется и даже как бы растворяется. Да?
Но аналогичного существительного, образованного от хатану, если
хатан хатен, это уже да хатан
хатен, это более позднее, чем...
Нет, само слово хатан оно тоже библейское,
а вот лейт хатен,
а лейт хатен, да, это более позднее, да, да, это более позднее, да, да.
Спасибо.
Есть хатан, есть хатуна, но не легит хатен. Вот это он тебе обычно в иврите глаголы предшествуют всем, а тут как раз нет.
То есть это уже Бен Иуда и...
Нет, не Бен Иуда, это в средневековье уже есть. Да, я думаю, что даже, может быть, даже и раньше. Да, в раннее средневековье. Нет, Бен Иуда, это уж слишком поздно, конечно. Легит хатен есть, конечно, и конечно. Но само слово хатан и хатуна есть в Библии. Да, но, может быть, подразумевает какой-то глагол, которого просто не записан. Так, хатан бе адир, да, жених в мощи своей к хупе. То есть это, конечно, мощь, имеется в виду мощь стремления, мощь страсти, понятно.
А не мужская сила,
да? Ну, может быть, тоже, потому что оно более-менее подходит одно к другому. И тут он переходит, конечно, вновь. У него и кала, и хатан. То есть и невеста, и жених – это не просто так. Это именно то, о чем и в прежнем стихотворении говорили. Хупат шмей кедем билват. Хупа небес древних. Едино. То есть только билват. Леман зивуг кедем кадмут. Ради соития исконного. Я перевел, может быть, даже превечного. Я вам скажу почему. Во-первых, слово кедем, оно тоже древнее, оно, конечно, библейское. Но как понимали вот этот глагол и вот это слово, как его понимали? Его можно понимать как древнее, да, прежде всего, а в средневековом языке, когда переводили философские трактаты с греческого языка, то образовалось новое слово «кадмон». А «кадмон» – это по-философски «вечный». И был, например, такой вопрос. «Гаолам кадмон или нет?» Да? «Мир вечен, то есть не без начала». Это считается мнением Аристотеля, а мнение еврейских мудрецов, что он не вечен. Локадмон, то есть не написано Ницхи, в средние века не писали именно об этом Ницхи, а Кадмон. И поэтому, когда Гринберг пишет Кедем, да, Кедем Кадмут, он, наверное, тоже имеет в виду не просто древность, а вот эту превечность, да, первобытность, я бы сказал, хотя по-русски первобытное это кажется примитивным.
Предвечность.
Или предвечность. Ну, вы знаете, может быть. Хотя мне неудобно, потому что предвечностью это вообще, это только можно относить к Всевышнему, да? А тут это же не Всевышний. Но что-то вот такое первое, первое бытие и так далее. В общем, я, по-моему, объяснил довольно пространно, и все поняли, что можно из этого сделать. Что означает вот эти два М? Мысль какую-то, которая переходит, и тут мы переходим к чему-то другому. То есть, если первые две строфы были прямым продолжением того, что было написано в первом стихотворении, да, продолжением, не одним и тем же, то тут он переходит к чему-то другому. К человеческому, ко второму рода моря. Ме эйвер ли еуш, эйн еуш. Сдей трумот шам, ахарея кацир. После отчаяния нет отчаяния. Поле, возносящее там после жатвы. А? Непонятно, да? Сейчас я объясню. Во-первых, Гринберг для себя сформулировал определенную формулу. По секунду. Ахрей еуш, меэйвер ли еуш, у ахрей еуш, эйн еуш. Очень интересно. Это несколько напоминает талмудические формулы, но не в этом самое главное. Для него даже с раннего возраста был вопрос, является ли отчаяние последним концом всего. И он для себя решает, что нет. Что даже после отчаяния, именно после отчаяния нет отчаяния. И он дает здесь пример, метафору. «Сдей трумот шам». Ахрея кацир. Поле, возносящее еще. Трума – это вознесение. Можно было сейчас даже сказать взнос почти, но по-русски взнос это тоже что-то, да? И поэтому трума, это может быть взнос, это может быть по-русски на сегодняшний день, скажем, пожертвование, но оно совсем другого корня, чем трума, это от слова легарим, леромем, да? Легарим, легарим трума, да. Поэтому вот, понимаете, поле после жатвы, казалось бы, все.
Почему возносящее?
А потому что оно сейчас, именно после жатвы, становится вновь потенциальным, а не кинетическим, да? То есть, как бы уже все, сняли урожай, поле свое, и что же, и все, и отчаяние, да? Нет. Именно сейчас, после того, как взяли конкретный урожай, само поле, оно плодоносно, да? Оно возносящее, то есть оно еще родит. И также Гринберг относится к жизни, даже после жатвы. И тут надо сказать, по-русски жатва, это уже нам не напоминает само действие отреза колосьев от корня. А на иврите кацир, ликцор, да, это именно вот срез, отрезание, да, укорачивание, да, слово кацар. Мы укоротили колосья, отрезав их от корня. И вот так, что это сильнее на иврите, чем жатва. Оно напоминает что-то.
Ашам.
Там. Там это после. После. После отчаяния. После отчаяния.
А у нас ахарей же
есть. Да-да-да. Есть.
И шам, и ахарей.
Да, вот тут. Сде трумот шам. Он это все как бы делает одним словом, словосочетанием. То есть поле жатвы там. Оно там, оно никуда не ушло. Оно никуда не уходит, оно еще там. Хотя ты не видишь, оно все же взяли уже. Да, а где же это плодоношение, где же этот потенциал, вообще где он, да? Его не видно. Все. А он там.
Но вы здесь не написали там.
Я написал. Почему вы считаете?
Возносящий, поле возносящий.
Я написал там, но, наверное, у вас просто вот смотрите. Просто вот, наверное, мир не отпечатал. Я сильно сожалею.
Мы вписали.
Вы вписали. Прекрасно. Я вот, видите, ну это мое такое. Ну хорошо, вы напишите иначе.
Типа, я. Нет, ну интересно, просто как это понимать, вот напишем, чтобы не получилось.
Я еще раз говорю, и так я понимаем, специально, да? Почти сказал бы, я почти придумал это слово, потому что трумот, ну нету эквивалента. Что, жертвующее? Нет. Взнос просто взносящий. Не думай.
А вот Таня сказала возрождающийся. Может быть.
Может быть, но тут, понимаете, вот само собой, что не просто нулад мехадаш, а что оно трумат, оно еще даст. Оно не только для себя. Есть дать вообще, да. Дающее, ну, не знаю. Вы для себя должны уяснить, а потом вы уже подумайте. И что еще есть там? Усдейрат брошим. Аулехет, Годерет, Адофе, Каношек. И аллея кипарисовая, идущая изгородью до горизонта касающегося Цамрота и Ари Магдолим, крон лесов великих.
Да?
О, тут видите как, можно. Дело в том, что Ношек, это касаться, не только целоваться.
Конечно.
Понимаете? Конечно, первоначальное значение это именно Це поцілуй. На щека. О! О! О, видите, видите, кто знает хорошо, именно касание, да, машик, легашик, да, 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 совершенно верно, прекрасно. И я посчитал, что именно это более не узкое такое значение, а широкое именно это имеет в виду Гринберг. Хотя хотел сначала написать «целующий». Потом, ну что там, дело тут не в самом поцелуе, а в том, что сливается, и не обязательно в поцелуе именно, но вот касается одно другого. И поэтому я бы написал так. Все. А если вы считаете, что в этом есть еще что-то, пожалуйста. Самое интересное будет сейчас. Шелешам нихнесу гайоц им хануким. Которые... Цамрот ха-Йеарим ха-Гдолим, я уже сказал. Крон лесов великих. Шелешам нихнесу ха-Йоцеим ха-Нуким. В которые вошли те, что вышли придушенными. Ой-ой-ой. О, прекрасный вопрос. И он дальше, потому я говорю, все интересное будет сейчас. Не все, но интересное. Хануким, и он говорит, «Мин рицпата я бешет шели, бо вейти, а мейхиль хиют кецува бегораль. С подмоста суши или материка моего, на котором мой дом, вмещающий в себя силу жизни, установленную судьбой или жребием. Я тут... Кцува – это установленное здесь. Да? Например, кицва – это какое-то установленное пособие. Оно не безграничное. Поэтому называется, да? От этого же, конечно, слово кецев, ритм. Да? Что только вот именно так, а не иначе. Да? От этого же слово тактив. Да? Бюджет. Но это вообще не русское слово, а французское, да?
Киют – это сила
жизни. Сила жизни. Да. Сила жизни. Вот именно два слова, к сожалению, не нашел одного. Я хотел написать жизненность, жизнеспособность, но, по-моему, это все, вот именно сила жизни. Понимаете, вот этого, этот подмост моего материка или моей суши, то есть я уже не в море, а на суше все установлено, во всем есть мерка. И поэтому есть придушение чего? Того, что есть во мне, а в моем доме это только то, что мне вышло по жребию, а не то, что хотелось бы. То, что в судьбе вышло, да? Вейнам хозрим эйлай, гем бесод авиафа. И эти они, и не возвращающиеся ко мне, они в тайне толще праха. Вот то, что исходит из меня, оно все, оно не возвращается. Моя жизнь из этого, да, из меня уходит. А куда же она уходит? Где тайна существования этого? В толще праха. Почему? Потому что прах этот является и плодоносной землей. И вот мы возвращаемся к полям. Казалось бы, все, закончилась жизнь. Ее, да, есть жатва, все взяли. А нет. Это в тайна толще праха. Ави афар. И тут мы вспоминаем, что человек тоже создан из этого же праха, да. Мин афар. Миафарбата уляфарташу. Русское слово праха не очень хорошее в этом отношении, потому что афар это не просто прах, это и земля. Да? Земля, которую, может быть, возделали, да, она немножко мягче, но это земля. И поэтому, надо, может быть, можно найти что-то эквивалентное, я не знаю что. Но, с другой стороны, это и прах тоже. Потому что он как бы уже потерял все, и, тем не менее, в нем есть потенциал новой жизни.
Человек сотворен из афара, то есть не из
праха. Да, из земли, да.
То есть афар это...
Тут о человеке есть... говорят и так, то есть, например, Адам минга Адама, кими Адама луках, то есть вот эта этимология, она близка. Почему называется Адам? Потому что из Адама. А с другой стороны, миафарбата велефарташу, то есть есть и то слово, и другое слово в Библии. Пользуется и тем, и другим. Он специально пользуется не Адама, а Афар. Потому что как будто бы все уже, и тем не менее. Там только тайна жизни. Жизни как бы не видно, но тайна есть. Дальше. Гамшам зе мин ям, абал эйн боколь, ло кецеф, ло нид. Там тоже в своем роде море, мин, ям, в своем роде море, но нет в нем голоса, нет пены и движения. И тут я хочу сказать про слово кецев. Все знают на сегодняшнем иврите, кецев – это пена. Но и на библейском иврите, и практически, конечно, и на сегодняшнем можно было бы так сказать, кецев – это и злость. Да. На библейском иврите «гукацафалай», то есть, когда есть вот это выражение злости, иногда пена у рта, и от этого исходит вот эта близость. Да? Поэтому это очень сильное чувство. Кецев. И иногда кажется, что у настоящего моря, море оно и может быть и злое, да? Потому что оно поглощает людей, корабли. Но когда оно злое? Когда эти огромные волны, и на них вот эта пена. Оно пенится от злости, как бы. И поэтому я перевел наиболее просто. Но хочу, чтобы было понятно, дело не просто в пене, а в том, что эта пена исходит из очень сильного волнения, из очень сильного чувства. Да? Это злость, это обида, может быть, это вот такого рода. Вело нид, нид это движение. Да? Например, от этого слова новое слово наднейда. Качели. А уже от этого слова совсем новое и не очень от этого происходящее, но тем не менее близко к нему. Ленаднед. Алтенаднедли. То есть не раскачивай меня, не нуди. И действительно это от слова нудить или наидыш ныденыш. Ныдн. Нидн – это нудить. Это слово вообще не еврейское. Но так как оно близко по звуку, то стало нид или наднед и наднейда. Да? Нудник. Нудник – это и русское слово, славянское. Но оно перешло, и видишь, перешло и в иврит. И вновь я говорю, так как по звуку оно близкое, от нид, да, тнуа, то есть движение какое-то или качание чего-то, да. И поэтому можно сказать, например, с одной стороны, га ония мит наднедет алагалим, качается на волнах, веаиш менаднедли, то есть он мне нудит, и морочит голову. Хотя настоящей связи нету между словами.
Слово наяд, тот же корень.
А тот же корень. Нид, нод, наяд. Да.
Скажите мне,
это все один нундалит.
Вот это нид.
И между прочим, это же слово нед, просто только нед, это и волна тоже. Нед гаям, это библейское слово. Нед, волна. Следующая строчка. Вет мидато вьё вюмко ло ясигу масигея мидот. Вот этого нового моря, о котором он говорит, а размер толщи его и глубины его не познают меряющие. Масигей хамидот. Конечно, мида – это мерка, да, это измерение. Надо сказать, что то, что здесь Гример пишет об этом особом море, да, море, он его еще опишет.
Море праха.
Вот это море другое, да. Масигей и лоясигу масигей – это такая формула средневековая, в которой говорилось о том, что мы не сможем познать Всевышнего.
Асага.
Да? Лясиг – это догнать, достичь и познать. От этого же слова, вновь, в средние века и до сегодняшнего времени, слово мусаг, то есть понятие философии. Да? Мусаг.
Эсег.
Эсег – это достижение. Да-да-да, все от одного же корня. Да, да. Например, вот Тиша Баав мы будем читать Эйха. Там написано «Кол родфеха и сигуха бейна мицарим». Все преследователи ее, его, Иерусалима, да, там просто Иерусалим на иврите – это женский род. Да? Все преследователи его достигли его в эти дни бейн хамецарим, то есть между вот этими узкими скалами. Кол родфеа и сигуга. Это очень древнее и красивое слово, от него есть много значений. Так вот, в средние века говорили о том, что лоясигугу, лоясигеу асехаль, то есть Всевышнего невозможно познать. Не то, что достичь в смысле физическом, об этом и речь не идет, но и познать. Да? Он не может стать мусаг, понятие. То есть полностью понятое. И это масигей амидот. И дальше он пишет одну коротенькую строчку. Лешам эйн магия барак. Туда не доходит молния. И это, казалось бы, несколько странно. Почему именно молния? Ну, молния, конечно, она огромная энергия, да, и огромные силы. Да. Но хочу вам сказать, я думаю, у него вот он прежнюю строчку сформулировал, как во время, как в средние века. Есть интересное предисловие Маймонида, Рамбама, к своей книге «Мурен Вухим». И он там описывает постижение мудрости Всевышнего, не Всевышнего, а мудрости его, законов его, посредством не мудрости человеческой, а пророчества, то есть данного свыше дара, как то, что видит человек, который находится в полной темноте, но когда вдруг блеснет молния. Вот для него, и он пишет так, что были пророки, для которых молния была один раз в жизни. И что-то им запомнилось. То есть большинство людей вообще находится в полной темноте. Пророки – это те, для которых блистала молния. Есть такие, которые раз в жизни. Есть такие, которые несколько раз. Моисей, он говорит, у него молнии были одна за другой. То есть он не пишет, что для него это было солнце, как в полудень. Нет. Но молнии были одна за другой. А мудрецы – это те, не те, которые видят молнию, а те, которые видят какое-то слабое свечение. Да? Иногда человек находится далеко, саму молнию не видит, но что-то отсвечивает куда-то, и это мудрецы.
Не пророки.
Не пророки. Понимаете? Вот это иерархия. Именно она, и это Рамбам, по-моему, первый, который уподобляет это прекрасным языком, именно молнии. Лешам ло магия барак. То есть молния может осветить этот мир, его мудрость, но тот мир запредельный, и молнии туда не доходят. Вот в чем, о чем идет речь. И вот он сейчас описывает вот ту запредельную, это запредельное бытие. Зешам минас пакляр ахарон шемилей кол офель лейл кола лейлот. Это там род отражателя или зеркала. Аспаклярия – это вообще греческое слово, которое перешло в Талмуд. Это зеркало отражение. И тут он имеет, может быть, в виду даже не само зеркало и отражение, а отражателя самого. То есть мы его не познаем, но он может отражать нам наши мысли и чувства, да? Вот какое это глубочайшее философское, теологическое описание. То есть что значит, не познавая Всевышнего в сути своей, все-таки как-то с ним контактировать, ибо он есть то, что отражает чем-то, в чем-то бытие, да? И поэтому я для себя, видите, есть три слова. Сначала зеркало, потом отражение, потом отражателя. Я для себя это так беру. Это там род отражателя последнего, заполнившего всю силу, всю мглу, извините, всю мглу ночи всех ночей. Туда, куда молния не доходит. И что-то там все же есть. И он продолжает, тут двоеточие, да? Что значит заполнил мглу ночи всех ночей? Мелопнея мехалеу меймит, шейно закукли иштакев. Лик, весь лик вершителя, то есть вершающего судьбы, и в этом смысле и завершающего их. Вершителя и умерщвляющего, которому не нужно проявляться. То есть единственное, что как бы отражается, это конечность, завершение всего. Не он проявляется, а то, что не он. Микол зе месапер лехаям бен адам, шебсаро ахам олех кахок эль китир. И тут вдруг мы возвращаемся к этому человеку, который стоит у берега моря и с ним разговаривает. Обо всем этом рассказывает тебе море, сын человеческий, горячая плоть которого идет по закону к концу. Веата ло, а ты нет, ты не идешь к своему концу.
Ты это кто здесь?
Море. Море. Он не говорит ему, леха, ям, тебе, море. И он продолжает, что это за человек? Адам... Шемизело ямимаим, умизело мин ямкарка, яар аве. Человек, что с одной стороны его море водное, а с другой род моря, коры земной, леса дремучего. Тут, понимаете, карка для меня была тоже. Как это? Карка – это почва вообще. Но тут почва не подходит. Я корызем, то есть то, что на поверхности. То, что на поверхности. Человек умеет познать поверхность всего. И он с этим... Да, вот, а там дальше – это дальше. И третий раз Адам... Шебсаром и йом рехем, вельшад виадей хек поре. Человек, плоть которого с утробы груди и до лона плодящего. Мецуве лигиот бенод кав кицин ад кицо. Вынужден быть в движении по линии конечной до конца. Да? Тут я хочу сказать, не только в движении, но и в скитании тоже. Потому что, например, после того, как Каин убил своего брата Авеля, ему было приговорено скитаться. Наванад, именно правильно вы говорите, быть двигающимся и скитающимся, и колеблющимся, и да, качающимся от ветра, от разного рода земли и так далее, да, вот это скитание. И, например, перелетающие птицы с одного материка на другой, они называются до сих пор ципорей нод. Да.
Я просто потом забуду, сорока, клевец какой-то, не ворона, а сорока, тоже.
Я думаю, что это называется орван или что-то в этом роде. Да. Но вы проверьте, проверьте лучше. Я... Да. Да. Мицуве льет бенот кав кици над кицо. Уме ахарав. Кяхрей клот колабсарим. Гай олам им ябешет веям. А за ним, как за завершением всякой плоти, мир этот с сушей и морем. Гай олам. То это уже почти на арамейском языке у него есть. Гай алма. Да, это мир этот, мир суши. И что еще? За ним, после того, как он уже... Та вот уперот. Леаним унигуним. Вехитух. Вожделениями и плодами. Горечами и мелодиями. Что интересно, что само слово мелодия, мело – это сладость звука на греческом языке. А на иврите нигун. Нигун – это одно слово, и оно не обязательно, в нем нету именно сладости. Но... Как бы, Гринберг-то знает и греческое слово «мелодия», «мело», да, от этого и «мелодрама», да, и вообще «мелон», сладкое, сладкий арбуз, да, сладкая ягода и так далее, и так далее. Вот это все греческие слова, и вот у него и горечи, и радости, как бы, да, и горечь, и сладость, но тут и горечь, и мелодия. «Вехитух» и «срез». Так я перевел, может быть, вам удастся перевести удачнее слово хитух. Да? Все. На этом мы закончили. Ой, уже вот час. Почти час.